Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, представитель фракции «Единая Россия». Я напомню слушателям телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта, mail собака.радио. defis@svoboda.ru. СМС-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801. Ну же ж, официальное открытие весенней сессии Государственной Думы России состоится 13 января. И на второе же заседание, 15-го, выносится вопрос о ратификации так называемого 14-го протокола Конвенции Совета Европы по реформе Европейского суда в Страсбурге. Россия, напомню, являлась единственной из 47 стран-участниц Совета Европы, которая до сих пор не ратифицировала данный документ, блокировала реформу суда, которая позволяла ускорить рассмотрение жалоб в Страсбурге. По некоторым сведениям, их накопилось более 100 тысяч, а Россия по количеству жалоб лидирует, насколько я помню, вместе с Турцией. И я обращаюсь к Владимиру Сергеевичу Груздеву. Почему же все-таки Россия так долго упорствовала, почти 3 года не ратифицировала протокол, пожалуйста?
Первому заместителю председателя того комитета, который сегодня рекомендовал Государственной Думе утвердить указание.
Зачем 3 года Европу мучили?
Ну, вы знаете, были вопросы у наших коллег. В целом мы 3 года назад в нашем комитете рассматривали данный законопроект и рекомендовали его поддержать, ратифицировать 14-й протокол. Действительно, вы правы. Россия единственная из 47 стран Совета Европы, которая не ратифицировала. Соответственно, 14-й протокол в полном объеме функционировать не может. И даже многие страны, их, по-моему, 24, которые дали соответствующее уведомление, и сегодня действует в отношении этих 24 стран так называемый 14-й протокол БИС, а в отношении остальных стран действует 11-й протокол, в соответствии с которым четко прописана процедура рассмотрения дел граждан. Хочу сразу заметить, Михаил, что вы ошибаетесь. На самом деле Россия не является самой крупной жалобщицей, ну, так я в кавычках хотел бы это отметить. Когда мы смотрим количество жалоб на 100 тысяч наших граждан, то мы находимся где-то на 14-15 месте из 47 стран, и действительно, количество жалоб, оно достаточно стабильно вот за последние 4 года. Оно вот не имеет тенденции ни к увеличению, ни к уменьшению. По количеству же...
По валу.
Но Россия самое крупное государство Совета Европы, 143 миллиона жителей. Поэтому, действительно, так сказать, вал, он в этом смысле, конечно, мы на первом месте. Но так тоже считать, наверное, не совсем правильно. Вот. А какие были смысловые позиции? Ну, позиций смысловых было 2. Первое. Мы настаивали на том, чтобы все дела, которые будут рассматриваться Европейским судом по правам человека, 14-й протокол предусматривает, что это будет рассматриваться, так сказать, в упрощенной системе. Мы, то есть тройкой, мы хотели бы, чтобы, так сказать, в этой тройке обязательно присутствовал российский судья. У нас есть представительство российских судей в Европейском суде по правам человека. Соответственно, это было первое требование. Второе требование – это более четкое прописание полномочий по проведению так называемых расследований. Ну, могу вам такие цифры привести, что всего за время существования Европейского суда по правам человека было рассмотрено около 20 тысяч жалоб. И только в 18 случаях было назначено соответствующее расследование. Но это из ряда вон выходящие случаи. Ну, например, случай в Северной Ирландии, когда забастовщики, они выбрали такую форму забастовки, что они голодали и, в общем-то, доводили себя до смерти. Было несколько смертельных случаев. Это было прямо изначально, что называется, обозначено в целях и задачах забастовки. Соответственно, так сказать, вот по такому случаю действительно...
Срочное реагирование.
Да, в этом смысле суд проводил расследование. Мы сегодня получили дополнительные гарантии в том, что действительно все дела, которые связаны с делами в отношении Российской Федерации, они будут рассматриваться либо с участием российской стороны, либо, условно говоря, с согласия, да, то есть российская сторона. В случае, если российская сторона будет возражать, то рассматриваться подобные дела будут уже не тройкой судей, а семью судьями, в котором обязательно в обязательном порядке входят в том числе и российские
судьи. То есть судья будет российский участвовать либо на стадии рассмотрения, либо на предыдущей стадии приемлемости жалобы.
Правильно? Совершенно верно, да.
То есть либо так, либо так. Хорошо. А скажите, а вот вообще с самими вот вердиктами этого суда, рассматривали вы эту тему все-таки в России? Я вижу, что люди получают компенсации, предположим, за те или иные нарушения, которые признаны судом, но во многих случаях их дела не пересматриваются, или аналогичные дела в других местах, вот они снова возникают, потом доходят опять до Страсбурга, суда, то есть вот это вот нарушение, оно становится все равно таким, ну, повторяющимся, скажем так, несмотря на вердикт Страсбургского суда. Нельзя ли что-то изменить в национальном законодательстве, это работало
конечно,
лучше?
Конечно же, Михаил, совершенно правы, и та судебная реформа, которая продолжается, в том числе законопроект, который подготовлен и внесен президентом в Государственную Думу, мы будем в ближайшее время его рассматривать, об образовании апелляционных коллегий составах судов общей юрисдикции. Пока это будет касаться только апелляционных коллегий в рамках гражданского судопроизводства. То есть с 1 января 2012 по законопроекту, так сказать, эта тема должна начать работать, а уже с 1 января 2013 года подобная система должна работать и в отношении уголовного судопроизводства. Хочу вам сразу сказать, в общем-то, открыть небольшую тайну, что мы даже будем ко второму чтению предлагать, может быть, более прогрессивную норму. Сегодня предлагается создать систему, когда апелляция будет находиться, апелляционные коллегии будут созданы в рамках судов субъектов Российской Федерации, общей юрисдикции. У них же будет, у президиумов этих судов будет находиться кассационная инстанция, и надзор останется только у Верховного суда. Мы же, наш комитет, он будет ответственным по работе с данным законопроектом, мы будем предлагать о том, чтобы создать отдельные кассационные суды. И, в общем-то, пока, скажем, в пояснительной записке сказано о том, что не было возможности финансовой по созданию кассационных судов, но мы сегодня предлагаем дать возможность рассматривать дела, уголовные дела тройкой судей, которые сегодня имеют право по ходатайству обвиняемого рассматриваться, чтобы его дело рассматривалось тремя судьями. Сегодня есть такая возможность у судов районной инстанции. Мы же хотим передать возможность такую на суд субъект Российской Федерации, за счет этого сократится количество судей в районных судах, и за счет этого создать, может быть, по принципу судебной системы арбитражных судов, создать отдельные кассационные инстанции.
Надо просто, наверное, пояснить, что кассация, я так понимаю, если упрощать, это когда на второй стадии рассматривают и могут, если нашли какие-то нарушения, вернуть опять в первую стадию.
Давайте я двух словах.
Да, апелляция – это рассмотрение по существу во второй инстанции.
Как сейчас происходит? Сегодня суды районные выносят решение по первой инстанции, и дальше уже это судебное решение, разбирательство рассматривается в судах субъектов Российской Федерации только в случае, если происходят какие-то процессуальные нарушения, либо нарушены материальные нормы права. В том случае, по существу, как вы правильно говорите, оно не рассматривает. А вот апелляция, она обязана рассмотреть и по существу. То есть мы таким образом вводим дополнительную инстанцию, которая обязана рассмотреть судебное дело по существу. Ну и у нас существует сегодня система мировых судей, в отношении которых суды районные являются апелляционной инстанцией. То есть здесь есть тоже тема все-таки подумать и, может быть, вернуться к обсуждению того, чтобы мировые судьи тоже стали частью нашей, так сказать, общей системы судопроизводства. Но это тоже тема достаточно такая дискуссионная. Почему? Потому что количество мировых судей, их очень большое. Они сегодня представляют у нас примерно от 15 до 25 тысяч населения, один мировой судья. И финансируются сегодня за счет региональных бюджетов.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии первый зампредседателя Комитета Госдумы России по гражданскому, уголовному и так далее законодательству Владимир Груздев. Продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шаги России навстречу Европе и перспективы ратификации протокола номер 14 о реформе Страсбургского суда обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Федором Шеловым-Ковидяевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем разговор в прямом эфире с Владимиром Груздевым, депутатом Государственной Думы, фракции «Единая Россия». Вы знаете, многие комментаторы в связи с как раз 14-м протоколом, этим вопросом о ратификации, обращают внимание прежде всего на несамостоятельность Государственной Думы. Ну, как бы понадобилось 3 года, сигнал с Кремля, чтобы вот ратифицировать этот документ. Месяц назад еще говорили, что ничего не будут по этому поводу делать. Сейчас по инициативе президента вот думское большинство, ваша фракция «Единая Россия» тут же изменила позицию. И говорят так, ну, Дума действительно перестала быть парламентом, который думает, обсуждает, просто штампует то, что пришло из администрации президента или из правительства, от главы правительства.
Вопрос в чем?
Молчание. Согласны?
Нет, вопрос
молчание,
в чем?
Знак согласия, Владимир
Сергеевич. Вопрос в чем, Михаил?
Что, нет, неправильно?
Нет, не согласен.
Объясните, почему.
Не согласен. Ратификация международных договоров, к которым в том числе относится 14-й протокол, это относится к юрисдикции президента. Вы по соответствии с
Конституцией. Инициатива, вы имеете в виду?
И инициатива, и за внешнюю политику в соответствии с Конституцией Российской Федерации у нас отвечает президентская власть.
То есть 3 года Государственная Дума выступала против курса президента и правительства. Получается, саботируя ратификацию.
Вы знаете, это, думаю, что это вопрос все-таки политический. И очень важно, что мы получили как страна по итогу. Самое важное, что мы получили все разъяснения на те вопросы, которые перед нами были поставлены. Мы получили дополнительные гарантии того, что наше национальное законодательство будет уважаться. И, соответственно, к мнению наших представителей, которые сегодня работают в Европейском суде по правам человека, к этому мнению будут прислушиваться. Ну, а все равно решение, конечно, остается уже за судом.
Есть просто такое мнение, что это часть такой более широкой сделки с Европой. Ну, например, не случайно, вот буквально сейчас стали говорить о том, что будет ускорен переход к безвизовому режиму, например,
вот видите,
в отношениях с Европейским Союзом. Да?
Вот видите, даже Европейский Союз...
Я не знаю, я вас спрашиваю.
Сегодня, ну, вы знаете, я не отвечаю за внешнюю политику, поэтому мне сложно говорить, является ли это частью какого-то большой договоренности.
Или наоборот, в Страсбурге отложили рассмотрение дела ЮКОСа на 2 месяца. Правда, формально из-за неявки российских представителей, но там на кону крупная сумма стоит, 100 миллиардов долларов.
Ну, можно и 300 написать, вопрос в чем.
Отложили, не будут рассматривать?
Ну,
может, решили подождать так с протоколом?
Через 2 месяца рассмотрят. Да нет, я думаю, что с протоколом мы сегодня еще раз вернулись к этому вопросу. Так сказать, и я надеюсь, что в пятницу у нас пройдет все без срывов.
Знаете, просто некоторые инициативы, я посмотрел повестку дня начинающейся сессии Государственной Думы, которые идут снизу, а не из администрации президента, они выглядят действительно немножко анекдотически. Например, внесен законопроект, в соответствии с которым ношение камуфляжных штанов и курток может караться штрафом в 1500 рублей. Знаете о таком законопроекте?
Ну, нет, это, видимо, изменение в административный кодекс, а наш комитет административным кодексом не занимается.
Ну, вы крутились. Ну, хорошо. А есть еще законопроект о правилах рубки новогодних елок.
Ну, это тоже административный кодекс.
Да, то есть опять
это вам надо Владимира Николаевича Плигина пригласить, он у нас...
А мы его уже пригласили на следующей неделе.
Ну, вот видите, как раз и зададите ему вопрос. Я передам, что
просто такая мелочь,
рубкой.
Она, конечно, выглядит анекдотически.
Я вам так скажу, давайте так, чтобы мы...
Вот, рубку елок можно, наверное, субъекта федерации регулировать.
Какие нашим комитетом вот были приняты, вот непосредственно, так сказать, нашим комитетом
знаем,
были приняты законопроекты?
Домашний арест, например.
Да, например, домашний арест, он действительно, так сказать, очень шел непросто. Мы, так сказать, работали над этим законопроектом 1.5 года. Мы его значительно улучшили, и вот я просто занимался непосредственно, отвечал в комитете за прохождение этого законопроекта. Я считаю, что это очень важный и необходимый закон. Мы приняли закон, вводящий такое понятие, как сделка с правосудием. Ну, это такое условное, в народе говорят, а на самом деле соглашение о сотрудничестве.
Инициатор был Александр Лебедев, я помню.
Да, совершенно верно. Да, Александр Лебедев, Владимир Пелигин, Владимир Васильев. То есть это действительно, вот видите, даже...
А где результат?
Результат есть. Сегодня соглашение о сотрудничестве очень активно применяется. И мы сегодня имеем возможность раскрывать очень непростые, сложные, тяжкие преступления. Потому что соглашение о сотрудничестве возможно только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Следующий вопрос, который мы принят был нашим комитетом, ну, уже принят парламентом, подписан президентом, это усиленная уголовная ответственность за организацию преступных сообществ. Вы вообще в курсе, что вот по данным милиции на территории Российской Федерации практически не осталось воров в законе и авторитетов? После того, как, думаю, был в первом чтении принят указанный законопроект, который уже тоже стал законом.
Куда же они делись-то?
На Украину, кстати, выехали. Выехали на Украину.
Но не в Грузию, по крайней мере. Вы как-то врагов сразу тут же обозначаете.
Нет, они выехали на Украину. Кстати, могу сказать, в отношении Грузии там принято еще более жесткое законодательство в отношении воров в законе. И там эта проблема решена уже года 3 или 4, наверное, назад. С активным участием нашего комитета принят закон, запрещающий до вынесения решения суда сажать по... предпринимателей или лиц, которые, граждан, которые не заплатили налоги, в тюрьму. В том числе и тех граждан, в отношении которых вся налоговая недоимка покрыта, соответственно, в отношении этих граждан уголовные дела не заводятся.
А мне казалось, это инициатива президента Дмитрия Медведева.
Нет, это инициатива была депутатов фракции «Единая Россия», а Дмитрий Медведев эту инициативу поддерживал, в том числе в своем послании Федеральному собранию. Вот. А авторы законопроекта были депутаты Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Поэтому таких законопроектов у нас, которые сегодня стали законами, у них достаточно большое количество. И хочу сказать, что нашему комитету, в общем-то, некогда скучать. На рассмотрении нашего комитета находится более 200 законопроектов. Если в целом в Думе около 800, то где-то примерно четверть законопроектов, которые рассматриваются нашим комитетом. И да, бывают действительно, скажем, законы, на ваш взгляд, они, наверное, может быть, могут вызвать у вас там ухмылку, да? А у кого-то, наоборот, эту ухмылку эти законы не вызывают.
Помню закон о северном оленеводстве. Кажется, три состава Думы никак не могли его рассмотреть.
По-моему, это не относится к уголовному, процессуальному, арбитражному законодательству.
Очень любимый журналистами был закон. Владимир Сергеевич, я хочу вас вернуть к теме применения наказания в виде ограничения свободы.
Так называемый домашний арест.
Да, домашний арест. Насколько все-таки проработана эта тема? Простой такой вопрос. Вообще, это основное наказание или дополнительное? То есть человеку суд может просто наказать его самым домашним арестом? Михаил,
может быть и основным, и дополнительным. Опять же, у нас 4 вида уголовных преступлений.
Подождите, а вот может он его посадить, извините, под домашний арест так, чтобы он не работал? Вот тогда кто его будет кормить, как он сам себя будет кормить? Или
домашний,
нет?
Нет, у нас есть разные типы наказаний уголовных. У нас есть ограничение свободы, это вот о чем мы сейчас с вами поговорим. У нас есть у нас есть исправительные работы, у нас есть штраф, и у нас есть наказание в виде содержания под стражей.
Понимаете, когда говорят домашний арест, сразу человек решает, что посадили в квартиру, он там сидит безвыходно. Одна, кто-то его кормить.
Давайте, Михаил, с самого начала. Значит, когда применяется ограничение свободы? Как основной вид наказания может применяться в отношении преступлений малой и средней тяжести, как дополнительный в отношении тяжких преступлений. То есть, человек, например, отбыл 8 лет лишения свободы, и суд ему назначил дополнительно 2 года ограничения свободы.
Под надзором.
В чем состоит ограничение свободы? Вы ни в коем случае не ограничиваетесь в месте работы. То есть время с 23 часов до 7 утра – это то ограничение, когда вы должны находиться по месту своей регистрации. Кроме этого, вам остальное время вы имеете право работать на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого вы проживаете. Значит, кроме этого, вам запрещено появляться на массовых мероприятиях, например, на демонстрациях, концертах и так далее. Кроме этого, вы должны от 1 до 4 раз в месяц приходить в органы в органы надзора и, соответственно, отмечаться. Кроме этого, вам запрещено покидать территорию того района, где вы проживаете. Но в случае, если вы не нарушаете соответствующий вид наказания, если вы ведете нормальный, достойный образ жизни, работаете, приносите пользу обществу, вы даже можете получить от органов надзора разрешение съездить в отпуск в другой регион.
И даже за границу?
Думаю, что за границу маловероятно, потому что любое уголовное наказание, в том случае, если человек осужден, то одна из мер, это у него есть ограничение на передвижение за территорию Российской Федерации.
А условно-досрочное наказание вот можно применять? То есть человек может отбыть домашний арест, условно говоря, домашний арест, там, на 2/3, а потом быть освобожден от него по решению суда?
Может быть освобожден по решению суда, ему может быть сокращен срок его ограничения свободы, но условное наказание и ограничение свободы – это два разных типа наказания.
Ну что ж, давайте мы, слушатели, успеем один вопросик принять до новостей. Марина Николаевна, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. А нельзя ли вообще разделить просто законодательно преступления экономические и преступления, связанные с насилием над личностью? Ведь экономические преступления можно наказание только возвращением, так сказать, похищенного имущества, там, денег. А если человек не в состоянии, так сказать, вернуть эти деньги, да, тогда назначать какие-то условные сроки или что-то еще.
То есть пусть отработает.
Это же гуманитарное, да, отработает, что угодно. Это же ведь гуманизация и по делу человек украл, что-то отнял.
Марина Николаевна, ну вас поняли, Владимир Николаевич, пожалуйста.
Спасибо, Михаил Сергеевич. Владимир Сергеевич. Да. Марина Николаевна, спасибо за вопрос. На самом деле структура Уголовного кодекса составлена таким образом, что там действительно он разделен на разного рода, так сказать, преступления, виды преступлений, в том числе экономические преступления, преступления против личности. Когда же мы с вами вот обсуждаем, например, 158-я статья действующего Уголовного кодекса, кража, там есть такой вид наказания, например, уголовного наказания, как штраф. Вот мы с представителем МВД, есть штраф, есть ограничение свободы, есть исправительные работы, есть условно-досрочное наказание и есть лишение свободы. Вот мы с представителем МВД обсуждаем и говорим, мы хотим все-таки, чтобы, так сказать, за мелкие кражи, мелкое это до 2500 рублей, чтобы было уголовное наказание, но не в виде лишения свободы. Но мы тогда говорим, давайте мы увеличим штраф. На что нам сотрудники МВД говорят? Ну вот послушайте, если человек пошел, украл, значит у него нет денег. Если вы налагаете на него штраф, то значит фактически вы подталкиваете его к тому, чтобы он пошел и украл больше. Потому что ему нужно заплатить деньги за штраф, в том числе и еще, чтобы осталось ему на жизнь. Поэтому это очень такая тонкая материя, и она требует обсуждения. А вот, скажем, вести исправительные работы, чтобы вот этот воришка шел и мел улицы, убирал снег и отмывал фасады наших зданий, вот это, наверное, нужно сделать.
Мы продолжим наш разговор с Владимиром Груздевым, депутатом Государственной Думы, фракции «Единая Россия», после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что у нас 22 часа в эфире журнал «Время и мир», ведущая Ирина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Слушание по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта, сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в пресс-службе суда. Изначально слушания были запланированы на 14 января. В качестве причины переноса заседания называется неготовность к участию в процессе судьи Андрея Бушева, специально назначенного для рассмотрения этого дела, а также официального представителя России в Европейском суде Георгия Матюшкина. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков. По его словам, материалы дела возвращены в ГУВД Москвы для дополнительной проверки. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Берникова, возглавляющего республику с 2005 года. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Сообщается, что Берникова поддержали 33 из 39 депутатов. В Петербурге милиция разыскивает родственников погибшего ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, которые пропали в конце декабря. В конце декабря четверо родственников правозащитника отправились на автомобиле навестить знакомых и не вернулись. Макшарип Аушев погиб в октябре в Ингушетии при обстреле неизвестными его автомобиля. В Абхазии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали начальник следственного отдела Гальского РОВД и глава паспортно-визовой службы Гальского района. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов, оба чиновника с ранениями доставлены в больницу.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Груздев, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству, первый зампредседателя этого комитета. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801. Все для ваших вопросов. А я продолжу тему, которую Марина Николаевна подняла. Вот у меня в руках статья Юлии Калининой, сегодняшнего «Московского комсомольца», и она говорит действительно о том, что не соответствует по экономическим преступлениям наказание. Тут много разных примеров, и главное, что она ссылается, конечно, на экспертов и говорит, что законодательство оставляет возможность преступнику сохранить похищенное. А пример очень интересный. Вот один гендиректор «Ульяновскнефть» разными схемами нанес ущерб за 2 года 755 миллионов рублей. Ну, даже если мы в 10 раз уменьшим, пусть будет 75. Наказание 150 тысяч рублей штрафа.
Прокомментирую. На самом деле, когда выносится решение по уголовному процессу, по уголовному делу, то в рамках, в том случае, если подозреваемый признан виновным, то в отношении этого виновного лица подается гражданский иск. А гражданский иск направлен на то, чтобы компенсировать весь ущерб, который у этого лица был. В данном случае, соответственно, если подается гражданский иск на эту сумму, и судом, этим же судом, который рассматривал уголовное дело, принимается решение по гражданскому иску. Если этот гражданский иск присужден, ну, практически во всех 100% случаев, так сказать, такие гражданские иски присуждаются, соответственно, дальше идет процедура взыскания указанных средств тому лицу, которое понесло этот ущерб. Я считаю, что это справедливо, по-другому быть и не может. У кого украли, вот этому лицу и должны быть...
А если организация не подает этот иск, например?
Ну, если
украдено у организации.
Вы знаете, организация если, ну, значит, не подает. Если организация не подает этот риск, этот иск, то, соответственно, организация не считает это лицо виновным. То, соответственно, не может быть возбуждено и уголовное дело по факту преступления. А если возбуждено уголовное дело, то, конечно, организация признается потерпевшей. Соответствующее постановление определения выносит следователь, признание этой организации потерпевшей. И эта организация имеет право обратиться в суд с гражданским иском и взыскивать с этого лица. Ну, практически там есть ограничения, что нельзя взыскать. Ну, например, единственное место жительства, да, то есть его изъять нельзя у человека. Там носимую одежду нельзя. То есть есть набор необходимых вещей для того, чтобы человек просто жил, соответственно. А все остальное, все, что не признано данным, так сказать, набором, это может быть изъято и продано на аукционе для покрытия убытков.
Так, Сергей, вопрос, пейджер 660-1046. А будут ли в связи с экономическим кризисом продлены сроки приватизации квартир?
Сегодня этот законопроект, автором которого в том числе являюсь и я, наш комитет рассмотрел. Мы рекомендуем Государственной Думе его принять в пятницу. Будем просить Государственную Думу о том, чтобы законопроект в кратчайшие сроки был рассмотрен во всех трех чтениях, для того, чтобы, так сказать, уже он стал законом, вступил в силу, и наши люди, что называется, не мучились, не стояли в очередях. Ну, а так просто хочу сказать, что не переживайте, Сергей, конечно, политическое решение и все необходимые юридические процедуры мы подготовили, политическое решение принято, и я очень надеюсь, что очень быстро этот законопроект станет законом.
Так, а почему вы лично и фракция «Единая Россия» не опротестовали отмену лицензирования в строительстве? Готовы лично и в каком объеме ответить за обрушение крыши, например, в 7-м континенте, если это случится? Просьба дать четкий ответ, Сергей. Видимо, намекают, что вы бывший совладелец 7-го континента.
Ну да, я же бывший совладелец, поэтому как я должен отвечать.
А если бы вы снова стали владельцем?
Вы знаете, у меня есть несколько десятков акций «Газпрома», поэтому, в принципе, конечно,
«Газпром»... За обрушение крыши в «Газпроме».
В «Газпроме», например, или за взрыв газопровода, в принципе, готов отвечать за все.
Ну, а лицензирование?
Лицензирование, я считаю, что мы перешли к более жесткой системе. Мы перешли к системе саморегулируемых организаций. И сегодня внутренний, так называемый внутренний аудит, для того, чтобы получить допуск на работу по строительству, он значительно усилен.
Плюс страховщики, видимо, будут еще давить.
Ну, не только это, потому что даже участие в саморегулируемой организации, если раньше строительная лицензия стоила 2000 рублей, и вы, получая, так сказать, некую услугу, не были уверены в том, что эта услуга вам будет оказана хорошо. Вот я просто даже могу привести пример. Так получилось, что я купил квартиру и ремонтировал ее. Вот получилось так, что во время кризиса две подрядные организации просто растворились у меня. И мне пришлось очень долго ходить по судам. И...
Сами ходили?
Сам ходил. А что же делать? Надо же ходить. Сам был стороной по договору. Поэтому хочу вам сказать, что вот уже почти год длится эпопея. Мало того, что я потерял деньги и пришлось нанимать другую организацию. А знаете же, как у строителей всегда, предыдущие строители все плохие. Uh-huh. Вот как не пригласишь строителей, все предыдущие плохие. Поэтому потерял и время, и деньги.
Но убедились в том, что суды-то надо реформировать судебную систему. Волокита есть?
Вы знаете, я бы, наверное, не назвал это волокитой. Есть чрезмерная нагрузка на судей, а ответственность очень большая. То есть судья, конечно, быть судьей очень непросто. Вот если бы спросили меня, готов ли я сегодня работать судьей, вот я, наверное, несмотря на то, что я являюсь по образованию юристом и уже 8 лет работаю по юридической профессии в законодательных органах нашего государства, и хочу сказать, что, наверное, мне было бы достаточно непросто быть судьей. Это очень непростая, сложная и, самое главное, ответственная профессия. Но мы очень много сегодня принимаем решений, и мы все-таки подталкиваем, чтобы судьи обращались к сторонам в заключении все-таки мировых соглашений в суде. Потому что любое мировое соглашение – это всегда нет обиженной стороны. А любое судебное решение – есть всегда обиженная сторона. Но в моем случае со строителями было хуже, потому что лица, которые оказывали мне строительные услуги, просто скрылись. Вот сейчас их днем с огнем ищет милиция.
Ну ладно, значит, о реформе милиции тоже
придется поговорить. При этом у компании строительной была лицензия и так далее. А вот уже в саморегулируемой организации, чтобы сегодня получить допуск на определенный вид строительных работ, нужно заплатить существенные деньги. И эти деньги являются... Ты не платишь за разрешение, а это взнос в саморегулируемую организацию. За счет этих денег страхуется деятельность этой строительной организации и так далее, и так далее. Ну и, безусловно, надзор. Ну и саморегулируемая организация, если в том случае, если будут выдаваться допуски, которые потом приводят к каким-то разрушениям, конечно, они будут нести ответственность.
Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста. Ваш вопрос Владимиру Гроздеву.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Михаил, дайте мне длинный вопрос задать. Я давно мечтал Гроздеву задать этот вопрос.
Давайте.
Значит, вот Соединенные Штаты 300 миллионов, у нас 140 миллионов. Соединенные Штаты ежегодно где-то воюют, миллиарды тратят. А мы миллиарды дарим то Ираку, то Кубе, то Алжиру, то Никарагуа. Теперь вот Венесуэлы в долг, значит, тоже ничего не получим. И как долго мы будем в нищете жить? И на каком бюджете сидит Единая Россия, которая нам отравляет жизнь?
Не любят Единую Россию, Евгений Николаевич. Пожалуйста, Владимир Сергеевич.
По-разному, знаете, Михаил. Евгений Николаевич не любит, кто-то любит.
Ну, это вот же... он вам Чавеса предъявил.
Предъявил нам Чавеса, да. Ну, что я могу сказать? Действительно, наша работа с долгами бывших стран, так называемого социалистического лагеря и неприсоединившихся стран, есть проблема с
взысканием. Закончилось этих... списанием огромных сумм в никуда.
Ну, вы знаете, это вопрос, наверное, все-таки идеологии политики, которая проводилась Советским Союзом. Вот мне пришлось побывать и в Анголе, и в Мозамбике. В те времена я как раз работал военным переводчиком, оказывал помощь вот в организации этой военной помощи. Хочу вам сказать, что цели были благие. Это достижение победы социализм, а потом, может быть, и коммунизм на большей части мира. Но, видимо, видите, эти цели не реализовались. Поэтому, наверное, все-таки, Евгений Николаевич, это вопрос, наверное, больше к вам, а не ко мне, потому что все-таки, судя по голосу, я несколько моложе, чем вы, и тогда политических решений не принимал. Что же касается продажи нашего оружия в Венесуэле, то я считаю, что это совершенно нормальная сделка, когда мы реализуем свою продукцию, обеспечиваем рабочими местами наших с вами граждан. Обеспечение по данной сделке является в том числе и экспортные поставки Венесуэлы нефтепродуктов и нефти. И в этом смысле очень важны гарантии возврата. Здесь вот я полностью с вами прав.
Политический режим там изменится, и возврата не будет, как это уже случилось.
Ну, поставки нефтепродуктов, они все равно никуда не деваются. И вот хочу вам привести пример, что Россия со всеми своими долгами, которые у нее были, она расплатилась и с кредиторами и лондонского, и парижского клуба. Эти долги в том числе были реструктурированы. И никуда Венесуэла в данном случае от нас не денется. Это уже не политическое решение, это решение экономическое, которое призвано обеспечить нормальными рабочими местами наших с вами граждан.
Напомню, что в эфире у нас Владимир Груздев, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия». И я еще вот вижу один вопрос. Будут ли в России сажать в тюрьму за перекрытие дорог, интересуются. Тоже там свеженький законопроект это от есть вашей
такая,
партии?
Есть такая,
два годика?
Есть такая инициатива правительства.
С протестным движением боретесь.
Есть, значит, такая инициатива правительства Российской Федерации. Она поступила в Государственную Думу в конце прошлого года. Пока мы еще этот законопроект в комитет не получили, но, видимо, это наша...
А мнение-то у вас есть?
Есть, мнение есть. Во-первых, это комплексный законопроект. Он устанавливает административную и уголовную ответственность. В частности, он устанавливает ответственность в отношении тех лиц, которые обязаны обеспечить безопасность движения на транспорте. Ну, в том числе лиц, например, вот последний случай, достаточно нашумевший, это взрыв, повторный взрыв Невского экспресса. Поэтому в соответствии с этим законопроектом лица, обеспечивающие нашу с вами безопасность, они будут нести ответственность. И я считаю, что эта инициатива правильная. Что же касается инициативы о привлечении к уголовной ответственности граждан, которые перекрывают автомагистрали или железнодорожные магистрали, мы будем обсуждать этот вопрос, но здесь всегда есть, у каждой медали есть две стороны. А что будет происходить, если Михаил, например, в той, на той автомагистрали, которая будет перекрыта из благих побуждений, будет находиться ваш ребенок в карете скорой помощи, которому нужна будет срочная операция? Как вы будете в этом случае вести? При этом хочу сказать, что там в самом законопроекте предусмотрена разная ответственность. Это исправительные работы, ограничения свободы и штраф. И в том числе, как один из видов наказания, это, соответственно, лишение свободы до 2 лет лишения
свободы.
Что-то
ваша партия, она все-таки побаивается народа. Вот посмотрите, законы о митингах приняли так, например, что всегда можно отказать в проведении митинга, демонстрации самой безобидной. Там,
а вы
свинтить 31 числа. Вот, пожалуйста, есть госпожа Алексеева, господин Лимонов, которые по 31 числам пытаются защитить 31 статью Конституции. Каждый раз их там арестовывают, задерживают, не дает провести демонстрацию на Триумфальной площади. Ну, что ж такое?
Михаил,
или знаете, вот только что московские власти отказали в проведении шествия в память погибшего адвоката Маркелова. Ну, в общем, как-то странно это.
Михаил, давайте мы так вот рассуждать. Есть закон. Вот он вам нравится или не нравится, вы его должны исполнить.
Есть его реализация такая, которая нарушает, по-моему, этот закон.
Это же вопрос уже, еще раз говорю, как к организаторам и тем уровням власти, и к тем властям, в чьей компетенции находится дача
разъяснения. Между прочим, по Конституции уведомительный порядок, насколько я помню, проведение митингов, шествия, демонстрации.
Но это не в Конституции, на самом деле. В Конституции...
31-я статья.
Нет, в 31-й статье совершенно по-другому сказано. Есть право на проведение свободных митингов, манифестаций и шествий.
А они их сделали несвободными.
Почему? У нас уведомительный порядок. Вы сегодня
для Единой России,
уведомляете.
Да, для Единой России уведомительный, а для других партий, организаций не очень.
Работайте, так сказать, работайте
в
рамках закона.
Вы не ко мне, вы к гражданам обращайтесь.
Михаил, подождите, вы хоть раз сами пытались организовать митинг?
Да это не моя работа, есть другие люди, есть политики, которые организовывают митинги. А журналисты не должны организовывать митинги, они задают вам вопросы, вы на них отвечаете, как можете. Ну, если вы считаете, что вы так ответили, в конце концов, слов, никакой обиды тут нет. Еще один вопрос, пожалуйста. Вот Россия по итогам 2009 года вновь попала в категорию несвободных государств. По мнению организации Freedom House, указывают на убийство российских журналистов и правозащитников. В общем, не очень хороший такой порядок. Иран, Россия, Венесуэла, Вьетнам стали более репрессивными. Как вы считаете, Россия вписывается вот в такой контекст вместе с Ираном, там, Вьетнамом и так далее, где неправительственные организации, независимые средства массовой информации испытывают сильное давление со стороны властей?
Я вот, например, не чувствую, что радиостанция «Свобода» испытывала какое-то сильное давление властей.
Есть
вот
другие.
В прямом эфире вы совершенно спокойно критикуете власть. Вы обсуждаете те вопросы, которые вас интересуют, которые вас не устраивают. Я совершенно не чувствую. Но должны быть четкие, понятные правила. Вот та же Алексеева, да, когда мы с ней обсуждали вопрос введения ограничений, вот скажем, по перекрытию, или скажем, введения ответственности по перекрытию магистрали, она сказала очень просто: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Когда вы живете в обществе, вы обязаны уважать интересы большинства.
И если... А большинство должно уважать интересы меньшинства.
Совершенно верно. Да? Поэтому, вы знаете, мы от оголтеловой демократии, даже я, наверное, называл это не демократией, а от оголтелого хаоса, переходим к нормальному порядку. Да, действительно, развитие, в том числе законодательства и правоприменительная практика, она, знаете, как по маятник. Сначала маятник качнулся в одну сторону, и все предприниматели, никто не платил налогов там, в начале 90-х годов. Сегодня уже раньше даже поговорка была такая.
А потом
такая,
по тюрьмам этих предпринимателей
разогнали. Если вы мне задаете вопросы, то вы тогда научитесь хотя бы их слушать ответы, Михаил. Ну, спасибо большое.
Не расстраивайтесь.
Ну, я расстраиваюсь, потому что вы все время меня перебиваете, пытаетесь высказать свою точку зрения, не услышав мою. Вы же журналист. Тогда вы задаете вопрос, а я буду отвечать.
Ничего.
Пожалуйста.
Не расстраивайтесь.
Я не расстраиваюсь. Так вот, даже существовала поговорка, что только трусы, налоги платят только трусы. Сейчас совершенно ситуация изменилась, она в другой. Сегодня не платить налоги – это моветон. И действительно, сегодня, так сказать, маятник идет в обратную сторону. Мы добиваемся тех возможностей, когда уже говорим, вот уже это массово об этом говорим, и граждане, и президент, и депутаты Государственной Думы, о том, что сажать людей по мелким преступлениям не имеет никакого смысла. Но когда мы разговариваем с судьями, они говорят, вот мы спрашиваем, почему выносится решение посадить, дать полтора года лишения свободы, например, человеку, который украл на 1500 рублей продуктов из супермаркета. А судья говорит, все очень просто, он гастарбайтер, у него нет места, постоянного места жительства. Поэтому куда мы его отправим?
На родину.
Ну, вот, видите, но правоприменительная практика другая. Вот мы эту правоприменительную практику тоже будем менять. И, вы знаете, очень важно, чтобы разговор у нас был конструктивный, чтобы мы могли слышать аргументы друг друга. А по принципу «сам дурак», вот как часто, так сказать, Михаил, вы пытаетесь вести себя со мной, по этому принципу...
Сейчас я вам слушатели дам, они вам
очень сложно, очень сложно.
Вы увидите, что я крайне мягко разговор. Задаю вам вопрос. Пожалуйста. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас всех.
Пожалуйста.
Владимир Сергеевич,
да, здравствуйте,
вы такой интересный собеседник, так много к вам вопросов. Но я постараюсь все-таки не отнести, а самое интересное все-таки задать. Ну, во-первых, у меня есть маленькое предложение. Знаете, есть такая практика, вот авторов, знаете, как автора в театре, авторов законопроектов, хорошо бы, чтобы народ знал, чтобы страна знала своих героев. И вот, знаете, есть, как бы сказать, вот вся страна наша знает вот эту поправку Джексона с веником.
С веником,
Так вот, хорошо бы, вот, например, последний законопроект, мне это очень интересно, ваша деятельность, потому что я сам был 10 лет представителем Международного тюремного содружества в России. И, конечно, мне очень любопытно. Вот, например, последний законопроект, который очень красиво называется, особенно это звучит красиво на свободе. Не арест домашний, арест это совсем из другой части, а ограничение свободы. Прекрасное название. А он требует довольно большой технической обеспеченности. Не только браслеты, а вся система слежения, где, чего и как. Вот человек даже по квартире ходит, и все это видно на экране. Значит, это явно не относится ни к каким уголовным там и другим гражданским кодексам, и он имеет только одну направленность, то, о чем мы говорили. Ведь понравилось, наверное, нашим, кто-то услышал, вот недавно там лауреат Нобелевский в одной из восточных стран уже 25 лет сидит дома. с ограничением свободы. Вот. И это очень красиво. И тут же решили использовать. Я бы предложил назвать этот законопроект Лимоновым. Законопроект имени Лимонова. Потому что, вы понимаете, ну он сейчас будет 31 числа каждый раз вылезать. Каждый раз его надо будет сажать. И это будет из месяца в месяц, и в конце концов он так себя, вы его так пропиарите. Вы знаете, это будет просто
Александр Николаевич, но в чем все-таки ваш вопрос?
А вопрос у меня, если... Да, нет, это предложение. Да,
Александр Николаевич, это я вам сказал. Давайте Александр тогда ответим на предложение.
Хорошо, спасибо большое. Действительно, вот предложение о том, чтобы у каждой поправки закон, который потом становится законом, был свой автор или у закона. Это, наверное, предложение очень здравое. Вы знаете, подумаю, как его правильно сформулировать, и такую законодательную инициативу в ближайшее время обязательно в Государственную Думу внесу. Что же касается ограничения свободы, вы, как человек все-таки близкий к юриспруденции, прекрасно понимаете, что любое уголовное наказание, оно предусматривает несколько видов наказания, которые суд, принимая решение о признание того или иного человека виновным, он выбирает эти наказания. Он оценивает, конечно, всегда степень вины, последствия, которые были нанесены данным уголовным преступлением. И мне кажется, что ограничение свободы – это достаточно серьезное влияние окажет на наших, может быть, таких начинающих преступников, потому что такое ограничение, такой вид наказания, как ограничение свободы, введено по 46 статьям Уголовного кодекса.
На зону просто они не попадут.
Совершенно верно. Слава Богу. То есть не будет рецидива. Не будет рецидива. Потому что, по мнению психологов, человек, проведший больше 8 месяцев на зоне, соответственно, этот человек очень плохо потом возвращается в нормальное общество. И общество его отторгает. Но при этом мы четко должны понимать, что любое преступление должно быть наказано. Поэтому, когда человек уже будет вынесен уголовный приговор, даже в виде ограничения свободы, мы с вами будем прекрасно понимать, что этот человек, уже в его биографии есть определенная, что называется, меточка, что он там был, так сказать, привлечен к уголовной ответственности за то или иное уголовное преступление. Ну, а браслеты, это, конечно, не история сегодняшнего дня, это история будущего.
Владимир Владимирович, вот я бы хотел уточнить. Знаете, УФСИН как раз сегодня сообщил, что нужно еще постановление правительства по использованию средств контроля. А нельзя было это в законе прописать, чтобы закон был прямого действия?
Нет, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что правительство в данном случае определяет, в какие сроки и какие ведомства,
какие
средства нужно выделить для того, чтобы это реализовать. Ведь нужно же принимать те законы, Михаил, которые будут реально реализовываться. Помните, у нас лет 15 назад Государственной Думой, тогда еще коммунистической, был принят очень хороший закон о ветеранах. А потом он не исполнялся никогда. Помните?
Денег не было, цены на нефть были другие.
Ну, подождите, ну тогда нельзя же, это же безответственное принятие таких решений. То есть это чисто популистское решение. Людям сказали, что да, мы бьемся за ваши, так сказать, интересы. А на самом деле никто даже не пытался найти эти деньги. Вот когда ты находишь деньги и принимаешь решение о том, чтобы эти деньги направить на жизнь и благополучие граждан, это другой вопрос. Всегда законы должны быть приниматься ответственные.
Поэтому вот Минфины просят поднять пенсионный возраст, чтобы можно было справиться с теми обязательствами, которые вы на себя взяли. Они вас, Михаил, фактически обвинили в популизме.
Только. Михаил, я думаю, что, так сказать, это тоже точно не тема сегодняшнего дня, и Государственная Дума не пойдет на то, чтобы рассматривать этот вопрос. Я думаю, что однозначно у нас есть возможности. Мы достаточно быстро развивающаяся экономика, у нас есть и внутренние возможности для того, чтобы не переходить к ущемлению интересов граждан и не увеличивать порог по пенсионному обеспечению.
Сергей из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Гвоздев.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Сергеевич, у меня вот такой вопрос. Когда будут внесены изменения в антикоррупционные законы, поскольку сейчас это вообще вот похоже просто на какую-то пародию, они вообще не работают, и были как бы такое ощущение, что они были вообще вот приняты для какой-то галочки просто, понимаете? Если хотите подтверждение, я могу просто привести примеры статьи, правда, надолго. Вот. Но вот когда будут внесены изменения, конкретные изменения, когда чтобы вот закон не имел столько лазеек для вот его невыполнения.
Пожалуйста. Спасибо, Сергей. Очень важный вопрос вы подняли. Хочу сказать вам следующее. Вы знаете, всегда необходимо определенное время для того, чтобы вот обработать полученную информацию. Вот сегодняшние принятые законы о борьбе с коррупцией, которые были приняты в декабре 2008 года, они обязали чиновников отчитываться полностью о состоянии своего имущества и о доходах чиновников, а также членов их семей. Они ограничили, скажем, прием так называемых подарков. Да? То есть сегодня чиновник не имеет права принимать подарок стоимостью свыше 3000 рублей. И вот могу вам честно сказать, что, например, в Государственной Думе ходоков с пакетами и с коробками значительно там перед Новым годом, перед 8 марта, просто, так сказать, их практически нет. То есть этот закон, вот, может быть, кажется достаточно смешное ограничение, но оно начинает действовать. Что же касается реакции властей по тем декларациям, которые сдают чиновники, ну дайте время, подождите. Еще только они только первый раз сейчас будут полностью сдавать за прошлый полный 2009 год. Поэтому давайте посмотрим, какая будет у нас работа и правоохранительных органов, а потом уже, так сказать, вернемся, наверное, и к, может быть, поправкам. Но хочу вам напомнить, что когда у нас был в Российской Федерации в конце 90-х годов установлен закон о расходах, контроля за расходами, он на самом деле собирал огромный объем информации на всех граждан нашей страны, который потом вообще ни во что, так сказать, не реализовывался. И эта инициатива была потом отменена, и мне кажется, что в отношении простых граждан, которые не работают на государственной службе и не являются государственными чиновниками, вводить подобных ограничений ни в коем случае нельзя.
Иван Сергеевич, тут буквально 2 или 3 вопроса, и все примерно одинаковые. Почему вы или ваша семья бродили 7-й континент?
Ну, так сложилась просто ситуация, потому что я принял решение работать в Государственной Думе на профессиональной основе, и просто это было требование моего партнера.
Угу. Да, вот Юля пишет, депутаты говорят о законах, которые мы, маленькие люди, должны соблюдать, сами себя освободили от соблюдения своих же законов. Где же личный пример? Вот на этот вопрос мы ответить уже не успеем, но мне кажется, что не все так просто, как вы нам пишете.
Юля, берите пример с меня, как раз
по судам со строителями ходить.
Например.
Да, Владимир Груздев был гостем в нашем программе «Время гостей», извините за тавтологию, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов, а итоги дня подведет сегодня Андрей Шары и, конечно, самое в центре внимания, утверждение Александра Бердникова, главы Республики Алтай.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Слушание по делу нефтяная компания «ЮКОС» против России в Страсбурге опять перенесены.
Комментарии экспертов.
Тамара Марчакова. Чем не нравится российским депутатам 14-й протокол?
В блогах «Свободы».
Праздновать Новый год по-русски в блоге Елены Фанайловой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».